«Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Выхода нет».
Здравствуйте, вы слушаете «Эхо Москвы», вы смотрите телеканал RTVI, я Наталья Болтянская. Цикл передач именем Сталина совместно с издательством «Российская политическая энциклопедия» при поддержке фонда имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. В гостях у нас доктор исторических наук, профессор ИСТФАКа МГУ Леонид Бородкин. Здравствуйте, Леонид Ильич.
Добрый день.
Говорим мы с вами о ГУЛАГе в годы войны. Итак, огромный, я бы сказала, институт, огромная машина, которая, ну, по мнению некоторых современных историков, призвана была не только, так скажем, наказывать неугодных в той или иной степени, но и крепить всякую мощь государства советского. И вот наступает час X, наступает война, когда, в общем, и обычным гражданам-то советским не очень хорошо живется. Вот. И какие задачи вообще, и стояли ли какие-то задачи перед вот этим институтом ГУЛАГа?
В годы войны?
Да.
Угу. Вы знаете, вот в этой теме нам в значительной степени может помочь документ, который был написан в 1944 году. Сейчас он рассекречен. Это, значит, доклад начальника ГУЛАГа Насеткина, высшей власти государства, о работе ГУЛАГа в годы войны. И вот в этом документе, в первой же его части, в преамбуле, начальник ГУЛАГа пишет, что цели были такие: усиление изоляции заключенных и борьба с антисоветскими проявлениями среди них, сохранение физического состояния заключенных и их полное трудовое использование, комплектование важнейших оборонных строительств и предприятий рабочей силы из заключенных, всемерное усиление производства боеприпасов и другой оборонной продукции и расширение собственной продовольственной базы. Вот эти задачи решал ГУЛАГ в годы войны. И если обсуждать роль ГУЛАГа в эти тяжелые годы, то, видимо, стоит сосредоточиться на, во-первых, экономике ГУЛАГа, как она была связана с экономикой войны, на тех процессах, которые происходили с населением ГУЛАГа, они были достаточно драматичны, ну и, сказать, вот с связкой ГУЛАГ-Красная армия.
Ну, давайте.
Угу. Ну, если следовать вот в этом порядке, то стоило бы упомянуть, что к 1941 году численность заключенных в лагерях и колониях была около 1,5 миллиона граждан. И это, конечно, был очень разный по составу контингент. Примерно 28% составляли так называемые политические, ну, 58-я статья.
Остальные, почти треть.
Да. Остальные – это были люди разных статей, так сказать. И здесь и уголовники настоящие, но большей частью это все-таки те, кто сели там либо за три колоска, либо за опоздание на работу в режиме чрезвычайного времени, либо за мелкие хозяйственные какие-то прегрешения. Но это люди были, которым давали больше 3 лет, они попадали в лагеря. И вот за годы войны примерно 2 миллиона людей убыло из ГУЛАГа, и около 2 миллионов влилось. Это был такой довольно сложный процесс. Сразу можно сказать, что более миллиона, миллион с небольшим, значит, заключенных ГУЛАГа, они, значит, были взяты в армию.
А вот, кстати, позволю себе чуть вас перебить и процитировать вопрос одного из наших слушателей. Какие категории заключенных могли рассчитывать на перевод в действующую армию? Попадали ли они в штрафроты, как наименее ценная живая сила?
Да, это вполне правильный вопрос. В армию брали, конечно, не всех из ГУЛАГа. Тех, кто был осужден по, в общем, таким незначительным статьям, туда, как, конечно, не попадала 58-я статья и уголовники, получившие достаточно большие сроки. Уже в 1941 году было 2 специальных указа Верховного Совета, Президиума Верховного Совета, вот о досрочных освобождениях и, значит, отправлению этих групп, этих отрядов в военкоматы и затем набор в Красную Армию. Ну, в штрафные роты попадали, конечно, далеко не все. Я думаю, что будет близкой к истине цифра примерно 10%.
А кто это были?
Это были... Здесь однозначно нельзя ответить. Это либо были те, кто все-таки при всех этих незначительных прегрешениях были, так сказать, более серьезные, либо те, кого, значит, например, на этапе могли уже какие-то прегрешения за ними заметить. В общем, однозначно здесь ответить трудно.
Но вы сами говорили только что, да, что примерно треть была так называемых политических, да, были настоящие уголовники, а были, скажем так, люди, подпавшие под компанию, имеется, да, в виду те же колоски, те же 20-минутные опоздания на работу. Да. Вот из перечисленных категорий колоски могли попасть в штрафроту?
Ну, так мне трудно ответить однозначно.
Уголовники это... могли попасть в штрафроту?
Уголовники могли попасть,
а
да.
А политические? Но, прошу но дать
принципе,
возможность искупить.
Да, нет, понимаете, политическим это просто было невозможно.
А вот вышвеченные, которых доставали кого-то прямо из чуть не камеры смертников?
Все-таки штрафроты и штрафбаты, они были предназначены для других целей. Это те, кто, как считалось, трусил на поле боя, дезертировал или сделал какие-то воинские нарушения дисциплины. В основном в штрафроты и штрафбаты попадали все-таки те, кто уже был на фронте.
А чем отличались штрафроты от штрафбатов?
Понятно, да. Штрафроты это были для солдатского, для рядового состава, сержантского, а штрафбаты были для офицеров. Штрафбаты были человек до 800, штрафные роты 150-200 человек. Ну и, как известно, там надо было или искупить вину кровью, или отбыть положенный срок, там месяц, два, три. Обычно вот такие были сроки пребывания в штрафбате. Угу. Но вот я хотел вернуться еще вот к чему. Кроме тех, кого освободили досрочно по этим статьям, в Красную армию также попали те, кто были освобождены. У них закончился свой срок в лагере или в колонии, они освободились и затем были, соответственно, направлены сразу в армию. Это, скажем, где-то, наверное, не меньше трети от тех, кто из ГУЛАГа пошли в армию. Надо сказать, что вот в этом докладе, о котором я упомянул, начальник ГУЛАГа пишет, что нередко бывшие заключенные, которые оказывались в армии, они... героически себя вели, как пишет начальник, и упоминает 5 фамилий, кому было присвоено звание Героя Советского Союза. Они были заключенными. Отдельно он выделяет Александра Матросова, который тоже из колонии был взят. Угу. И это в этом письме, в этом докладе 44-го года он упоминает о нем отдельно.
Угу. Ну, я все-таки хочу вернуться в, собственно, лагеря, угу, которые продолжали существовать на территории Советского Союза. И было у них, что называется, экономическая функция, была у них экономическая задача.
Да, конечно.
То есть один из наших слушателей вопрос этот задает немножко по-другому. Какую долю стратегической продукции СССР давал ГУЛАГ в годы войны?
Ну, вот на самом деле такого расчета нет, и я думаю, что его очень трудно произвести. Вот, ясно одно, что, конечно, ГУЛАГ не был там главным экономическим, что ли, фактором в экономике СССР того времени. Здесь надо смотреть уже по секторам. Ну, достаточно упомянуть, что в это время рабочие в СССР по разным, так сказать, отраслям составляли примерно 20 миллионов. Вот те 2 миллиона, которые, ну так, в среднем были в ГУЛАГе со времени после войны и частично до войны, вот это примерно 7-10% от рабочего состава экономики страны. Поэтому ясно, что уже мы не можем говорить о каком-то очень большом вкладе. Но тут надо уже смотреть дальше по отраслям. И, конечно, важнейшая роль ГУЛАГа и до войны, и в годы, и после войны – это строительство промышленных предприятий в процессе индустриализации 30-х годов, да и в годы, соответственно, войны. Это промышленное строительство, это лесозаготовки, Это добыча ценных ископаемых, таких как золото на Дальнем Востоке или никель, значит, в Норильске. Вот. То есть это освоение восточных районов страны, и это промышленное строительство, добыча металлов и так далее. Здесь, конечно, ГУЛАГ играл заметную роль, и, видимо, при той системе, которая существовала, было трудно осваивать эти территории по-другому. Это был сознательный выбор вот в эту мобилизационную страну.
А скажите, пожалуйста, вот до сих пор сталинисты и антисталинисты не могут прийти к... Ну, то есть понятно, что к консенсусу они вряд ли придут в ближайшее время. Но одни воспринимают вот всю эту часть Советского Союза как такой, знаете, как концлагеря, как лагеря, направленные на уничтожение. Другие говорят, что не было цели и задач уничтожения, была цель и задач, так сказать, средствами заключенных, бесплатной рабочей силой, поднять страну с колен, осуществить индустриализацию и далее, и так далее.
Ну, здесь, мне кажется, ситуация довольно понятная. Если мы сравниваем с концлагерями Германии, это были, конечно, лагеря смерти, и они для этого были и построены. Другой совершенно аспект, что Германия использовала рабочую силу оккупированных стран, и несколько миллионов граждан других стран работали на германскую экономику, но не в лагерях, а на заводах, там, на фермах и так далее. Вот. Я думаю, что здесь нельзя ставить вопрос так, что ГУЛАГ – это цель была уничтожение людей. Нет, это... Думаю, что здесь два аспекта в разное время играли разную роль. Один – это, так сказать, место, где наказывали людей, чаще всего имея в виду политические цели. А второе – это мобильные отряды для сталинской модели индустриализации. Вот в той модели, которая была выбрана, вот иметь такие мобильные отряды, где можно 100 тысяч кинуть за Северный полярный круг в Норильск или 200 тысяч на Дальний Восток и там поднимать какие-то в тяжелейших условиях объекты промышленные. Вот для этого нужен был такой механизм, как ГУЛАГ.
А Сергей задает вопрос. Правда ли, что вертухаи считались участниками войны?
Участниками войны считались те, кто получили медаль за победу над Германией или там, над Японией.
Обтекаемо так вы ответили.
Да.
Очень обтекаемо.
Насколько я знаю, они этих медалей не получали. А вот про ГУЛАГ еще, простите, два слова скажу. Один из вопросов тоже я видел, предварительно просматривал. Один из вопросов был, что происходило с ГУЛАГом, когда немцы стремительно стали двигаться и захватывать все новые территории. Вот. Надо сказать, что значительная часть лагерей находилась в тех местностях, куда... территориях, куда двинулись немцы. И в течение первых месяцев войны была проведена эвакуация нескольких десятков лагерей. 750 тысяч заключенных были перемещены из этих территорий, куда подвигались военные действия. И начальник ГУЛАГа вот в этом докладе пишет о том, что зачастую в условиях трудностей с транспортом им приходилось пешим ходом преодолевать расстояние до 1000 километров для дислокации в новых местах.
Ну, кстати говоря, вот в фильме «Подстрочник» Лилиана Лунгина рассказывает о том, как она видела этот этап идущих пешком. А вопрос к вам. Эвакуировали, перемещали, потому что, так сказать, опасались, что... как бы это сказать, население, а ГУЛАГа станет сотрудничать с немцами? Ну, опасались бунтов. Из каких соображений эвакуировали?
Нет, ну, во-первых...
Не рабочую же силу старались сэкономить?
Рабочая сила, я думаю, это был первый мотив сохранить рабочую силу. А второй, то, о чем вы говорите. Конечно, люди, которые сидели в лагерях, легко могли, наверное, переориентироваться, как происходило, например, с власовцами в будущем. Вот. А вот продолжая тему экономики, я все-таки хотел бы упомянуть, что вот в годы войны именно силами ГУЛАГа было проведено строительство авиационных заводов в Куйбышеве, они до сих пор работают, эти заводы, металлургические комбинаты в Нижнем Тагиле, в Челябинске, Актюбинске, Норильский комбинат вошел в строй в эти годы, скажем, Богословский алюминиевый завод, там Северо-Печерская железнодорожная магистраль, стратегическая железнодорожная ветка Саратов-Сталинград, там нефтеперегонный завод в Куйбышеве и так далее. Объекты довольно такие серьезные, и поскольку мужское население во многом было отвлечено на фронт, вот эти работы делались ГУЛАГом.
Леонид Анатольевич, насколько я понимаю, не сильно жировало население ГУЛАГа. Пайки сильно врезали во время войны?
Да. Вот в этом докладе начальника ГУЛАГа указывается, что в годы войны, значит, снабжение питанием было уменьшено на 30%.
А можно вас попросить объяснить, вот что такое уменьшено на 30%? Mm-hmm. Типа, что было и что стало?
Я сейчас вернусь к этому, но вначале я просто хочу пояснить, что в этом докладе тщательно были упрятаны те факты и цифры, которые дают представление о настоящей катастрофе, которая постигла население ГУЛАГа в 1942 и 1943 году. В 1942 году умерли 24,9% всех живших в ГУЛАГе, ну, находившихся в ГУЛАГе заключенных. Это больше 300 тысяч. И в следующем году, в 43-м, еще 22,5%, это еще около 300 тысяч, вымерли за один год. Это, конечно, для ГУЛАГа небывалые цифры. Пик до того приходился на 33-й год, когда 15% заключенных умерли в один год. Но это был великий голод. В этот год погибло от голода 7 миллионов наших граждан. И он, конечно, коснулся и ГУЛАГа тоже. Но в эти два года, когда за два года почти половина контингента ГУЛАГа умерла от голода, от пелагры, от болезней, связанных с недоеданием.
Санга.
Да, значит, кровавые колиты. Вот такие чаще всего можно увидеть в архивных документах, значит, диагнозы. Кстати, про диагнозы два слова скажу. Это, мне кажется, интересно.
Если что-то, какие-то документы, то показывайте их, пожалуйста, нашим операторам.
Я хочу показать вот копию документа, которую я снял в архиве ГУЛАГа. В Государственном архиве Российской Федерации есть большой фонд, где сотни тысяч документов об этом. Здесь говорится так, что подписано это начальником ГУЛАГа, все тем же Насеткиным, и разослано по всем лагерям, где он говорит: имеются данные, что некоторые санотделы лагерей в выдаваемых справках о причинах смерти заключенных довольно часто ставят диагноз истощения. Такие справки, попадая не только в суды в дальнейшем, но и к родственникам умершего, вызывают нежелательные суждения о причинах смерти. Необходимо, первое, при фиксации смерти, последовавшей от истощения, давать во второй отдел не только основной диагноз, но и сопутствующий: паралич сердца, ослабление сердечной деятельности, туберкулез легких и т.д. Второе, при выдаче вторым отделом всякого рода справок ставить только сопутствующий диагноз, не истощение. И в то же время в медсанчасти, направляемой лагерем в санотдел ГУЛАГа, остается диагноз основной, ну, то есть умер от голода.
Угу.
Так что здесь такая была двойная бухгалтерия. Вот. Но документы, которых множество есть в архиве, это внутренняя документация ГУЛАГа, она содержит, вот я просто беру выдержку из одного из документов, подписанного капитаном госбезопасности, начальником оперативного отдела ГУЛАГа. Он пишет: заболеваемость и смертность... Да, документ датирован 1 ноября 1941 года. Заболеваемость и смертность среди заключенных северо-печорского лагеря НКВД принимает угрожающие размеры. В августе сего года в лагере умерло 322 заключенных, в сентябре, по неполным данным, 692 и так далее, перечисления до тысячи. Наибольшее количество смертных случаев имеет место в результате заболевания пелагрой и гемоколитом при полном истощении. Ну и дальше вот целая пачка документов такого же рода. То есть администрация не принимает лагерей на местах, не принимает никаких особых мер, а проверка, идущая из центра ГУЛАГа, выявляет эти факты и беспокоится. Почему? Потому что им нужна рабочая сила. Начальство ГУЛАГа отвечает за поставленные производственные
планы. Крепкие хозяйственники, которые возглавляют лагеря, в некоторых случаях соглашаются. В смысле, что рабочую силу, в общем, надо беречь.
Да, потому что у них работа такая, они должны план выполнять. И вот здесь в документации ГУЛАГа просматривается определенная такая линия конфликта между центром и администрацией на местах, когда центр все время трясет лагерную администрацию за то, что она не уделяет внимания нужного состоянию, физическому состоянию рабочей силы. Как она будет выполнять план, когда она все время голодная, когда умирают 300 с лишним тысяч в год и так далее. Угу. Вот этот конфликт просматривается. Почему-то администрация на местах не проявляет, собственно, заботы, которая, казалось бы, должна им помогать выполнять планы.
Я хотела бы все-таки вернуться к вопросу, который я вам задала несколько минут назад, по поводу того, вот урезали на треть паёк. Что это значит?
Ну, вот сейчас опубликованы архивные документы из вот этого фонда ГУЛАГа, о котором я упомянул. Вышел, как известно, пару лет назад такой красный семитомник «История ГУЛАГа». Один из томов, его называется «Население ГУЛАГа», и там опубликованы вот циркуляры, которые шли из руководства ГУЛАГа на места, в лагеря, где подробно описано, какие нормы выдачи значит, заключенным в день. Питание, конечно, там просто поражает. Там, например, в среднем в день 10 грамм мяса и 80 грамм рыбы. Ну, что такое 10 грамм мяса? Это в неделю 70 грамм. Угу. И человек работает на тяжелой физической работе. Вот. Ну, там есть и каши, и какие-то что-то из картошки. Но, в общем, для того, чтобы работать, надо иметь мясо, извините. Вот там оно по разным категориям. Кому 10 грамм, кому 20 грамм в день. И вот в таких условиях приходилось людям работать.
А скажите, пожалуйста, статистика, скажем так, смертности велась?
Угу. Да, вот надо отметить, что поражаешься педантичности и обилию всяческих отчетных форм, которую должна была предоставлять лагерная администрация наверх, руководству ГУЛАГа, а руководство ГУЛАГа начальству НКВД. ГУЛАГ был главком, как известно, в НКВД. Вот, все учтено, все расписано по множеству граф, учет смертности, учет заболеваемости ежемесячный и по утвержденным формам.
Леонид Ильич, мы сейчас с вами прервемся, а потом я попрошу вас рассказать эту историю с учетом и контролем над золотыми зубами у трупов в ГУЛАГе, то, что вы мне рассказывали перед началом передачи. Насколько я знаю, у вас даже документ есть связанный с этой историей. Напомню, что наш собеседник сегодня доктор исторических наук Леонид Бородкин. Говорим мы о ГУЛАГе в годы войны. И продолжим это делать буквально через пару минут.
Выхода нет. Эхо Москвы и телекомпания RTVI представляют программу «Выхода нет».
Мы продолжаем разговор с Леонидом Ильичем Бородкиным о ГУЛАГе в годы войны. И, собственно, вот учет и контроль. Причем холодный, сухой учет людей, которые погибают в результате недоедания и иных, так скажем, хворей, которые связаны именно с этим. И вот тот самый документ, который вы показывали мне до начала программы. Пожалуйста.
Да, я вот хотел бы его показать. Это 3 января 1942 года, документ, который подписан замначальника ГУЛАГа НКВД СССР майором госбезопасности таким-то. Он пишет: «По вопросу о допустимости снятия золотых зубных протезов с умерших заключенных в ГУЛАГе разъясняем. Первое. Золотые зубные протезы с умерших заключенных подлежат снятию». Дальше несколько пунктов, как процедура обставлена, кто присутствует, кто пишет протокол. И в конце указано: принятое золото сдается в соответствующее ближайшее отделение Госбанка, и квитанция о сдаче золота Госбанку приобщается к первоначальному акту. Я хочу сказать, что это ничем не примечательный документ, таких много. Он просто показывает степень педантичности вот в рассмотрении самых разных вопросов, возникающих в жизни ГУЛАГа.
Ну, а хорошо, ведь все-таки, несмотря на тяжелое время, наверное, кто-то там, я не знаю, получал какие-то посылки, какие-то, так сказать, если смотреть воспоминания людей, которые прошли через ГУЛАГ, описываются какие-то, я не знаю, ценные вещи, еще что-то, те предметы, которые становились потом средствами выживания.
То есть...
Как там учитывалось это все?
Нет, ну, конечно, когда человек поступал в лагерь, то его имущество описывалось, хранилось там в соответствующем помещении, а при освобождении это ему выдавалось на руки. Но я хочу напомнить, что за годы существования ГУЛАГа в нем скончалось 1 600 000 заключенных, будучи в заключении. Сколько из них скончалось по выходу из лагеря, мы не знаем. Кто-то, может быть, через месяц, кто-то через год.
Ну,
здоровье
да,
у многих подорвано. Но всего прошло через ГУЛАГ, по разным подсчетам, 15-18 миллионов граждан. Из них, конечно, некоторые проходили и не один раз. Вот. Но существенно, вернувшись к нашей теме, отметить, что если в начале войны доля, так сказать, политических была, вот как мы уже отмечали, 28%, то к концу войны, к 1945 году, их доля достигла 43%, и это стало уже почти половина. Этот процент даже увеличился после войны, потому что в ГУЛАГ стали поступать большие контингенты из Прибалтики, из Западной Украины, лесные
братья.
То есть
так территориально. Ну, лесных братьев в данной ситуации я бы сейчас брать не стала, а так просто взяли, брали и шерстили население, так?
Ну, это тут сложно сказать.
Бунты были?
Часть из них брали, поскольку они были в этих повстанческих отрядах, армиях и в Западной Украине, и в Прибалтике. Вот. Что касается всякого рода бунтов, восстаний и мятежей в ГУЛАГе, то их было, конечно, немало. Это скорее относится не к годам войны, не к времени войны, а к последующему периоду. Да и до того тоже было. Но особенно это началось вот на последней фазе войны в ГУЛАГе и в первые годы после войны. Вот в этом семитомнике, о котором я говорил уже, один том, страниц, наверное, 600, это вот документация, связанная с восстаниями, мятежами и всякого рода волнениями в ГУЛАГе. Их было, конечно, немало, и некоторые из них были настолько серьезными, что приходилось вызывать танковые части и другие серьезные войска. Но вот я хотел еще сказать несколько слов о том, как выполнение плана в годы войны, оно застилало даже, так сказать, естественные мотивы сохранять рабочую силу в физическом должном состоянии. Вот один из документов, подписанный, кстати говоря, замначальника отдела ГУЛАГа, который с ревизии был в 1942 году в одном из лагерей Коми АССР. Вот он пишет, значит, вот этот офицер ГУЛАГа, начальник колонны номер 73, вольнонаемный Ивановский, заключенным своей команды слабосильных, а там были те, кто по медицинскому акту не могли делать тяжелую работу, их отправляли на более легкие работы. Вот. Так вот он заключенным команды слабосильных заявил, кавычки, «Я оставлю из вас только кожу и кости, но кубики вы мне дадите». Кубики – это кубометры, понятное дело. Девять человек из этой команды слабосильных, не выполнивших нормы на 100%, Ивановский посадил в изолятор, помощник по труду колонны номер 2 Зубов до смерти избил больного заключенного Перелыгина. Заключенный, помощник по труду 162-й колонны, избил больного заключенного Антоненко в присутствии других заключенных. Ну и дальше описание, сколько из них скончалось и так далее. То есть вот это в продолжение темы о том, что задачи центра и задачи администрации на местах отнюдь не всегда совпадали. Потом есть такая вот иллюзия, что не было коррупции никакой. Вот там все это было очень прозрачно и честно. Но немало документов есть, которые...
Об обратном.
Вот
как,
я,
например?
Маленькую цитату проведу. Тоже это документация офицера центрального аппарата ГУЛАГа. 1 ноября 1941 года с базы лазарета 13. Врачом Бухтияровым было похищено 8 килограмм сахара, предназначенного для заключенных. При обыске у него было обнаружено также много других продуктов. Зав. Ларьком колонны 73 заключенный Демидов совместно с бухгалтером, заключенным Шафероновым, значит, похитили 10 килограмм сливочного масла. Имеется ряд других примеров такого рода. Масса есть документов, которые показывают вот эту, даже в это время голодное, какая была коррупция.
Ну, понятно, что людям есть хотелось, и, как это называется, некий, как говорится, гешефт. Да. Если они имели такую возможность, они делали. Вопрос. Скажите, пожалуйста, а вот когда вы говорили о том, что эвакуация, например, лагерей в первую очередь была вызвана тем, что экономили рабочую силу.
Да.
Но это же противоречит тому, что совсем не кормить. Или расчет был на то, что нужно удерживать и сохранять структуру, а новых заключенных добыть типа не проблема. Так?
Вы знаете, значит, эта картина сложнее. Вот если мы посмотрим ряд документов, то они говорят вот о чем. В первые годы войны центральный аппарат ГУЛАГа получает массу писем от разных наркоматов производственных, которые говорят: нам надо на строительстве новосибирского там такого-то завода оборонного срочно 2000 заключенных. Норильский комбинат непрерывно требует больше заключенных для обеспечения работ. И это таких...
А заключенных писем... требуют, потому что не хватает рабочей силы.
Не хватает рабочей силы. Ну, в армии примерно 6 миллионов в это время находится, и сколько гибнет, мы тоже представляем. Не хватает рабочих рук. И, значит, с одной стороны, ГУЛАГ ведет свои объекты, строить свои заводы, ну, свои, те, которые ему поручено. А с другой стороны, наркоматы промышленные требуют у него наемную рабочую силу воздвигать те объекты, которые стоят в планах этих наркоматов.
Угу.
Ответ почти всегда нет. Мы не можем дать заключенных, у нас нет такого количества, мы должны свои объекты строить. И первые годы войны это... заметно в документации делопроизводственной ГУЛАГа, заметно очень. А вот когда мы смотрим конец войны, 44-й, особенно 45-й год, там другая ситуация. Значит, руководство ГУЛАГа пишет в правительство письма о том, что у нас избыток рабочей силы, нам не нужно столько заключенных. Значит, мы не знаем, что с ними делать, потому что наши объекты уже укомплектованы полностью. Мы удовлетворили другие наркоматы, а к нам поступают контингенты. И видно, как к концу войны эта ситуация меняется. Вот там не хватает рабочей силы, здесь ее появляется избыток.
Еще такой вопрос. Вопрос от одного из наших слушателей. Нет ли у вас такого ощущения, что принудительный труд в СССР был повсеместный? По-моему, в России в те годы не было свободных рабочих. Зэки осваивали Дальний Восток. В деревнях люди не имели паспортов и пахали во славу Родину. На заводах работали женщины и дети, они там и спали возле машин.
Ну, вопрос понятный, конечно. Когда, если мы учтем, что страна была в режиме форсированной индустриализации, вот в такой мобилизационной модели развития, то понятно, что в той или иной степени принудительные элементы были действительно в любой сфере труда. И вот в том семитомнике, о котором я упомянул, там есть статьи наших известных историков советского периода, которые пишут о том, что, так сказать, в полной мере свободного труда не было. И вопрос стоял только о степени того принуждения, который мог возникнуть в то время. И в ГУЛАГе это была предельная степень принуждения. Вот. Хотя, конечно, это особая форма. И вот в этой связи я хотел бы отметить, что те, кто сегодня ну, так сказать, ратуют за очередную спираль мобилизационной такой экономики, они, так сказать, допускают такое, я бы сказал, сознательное передергивание ситуации той и этой. Они говорят, сегодня что в России, что в Америке, процент заключенных примерно, ну, там, в два раза больше, в два раза ниже, чем в ГУЛАГе. Ну, большая ли разница? Тогда было там 1500 заключенных на 100 тысяч, сейчас там у нас там 700, в Америке примерно столько же. Собственно, ну, в чем разница? Эти люди тщательно маскируют важнейший момент. Сегодня в нашей Конституции, как и в Конституции большинства демократических стран, есть специальная статья, которая утверждает, принудительный труд в стране запрещен. Это значит, даже в тюрьме заставить, ну, по крайней мере, в теории у нас наследство тянется еще долгое здесь. Но сегодня закон страны говорит, принудительный труд запрещен. Тогда закон страны говорил, принудительный труд не только разрешен, а государством внедряется.
Ага.
И это дело не в том, вор должен сидеть, как известно, фраза, сказанная не нами, и правильная. Вопрос в другом.
Правильно?
А?
В чем правильное?
Ну, есть законодательство уголовное в любой стране. И если, так сказать, человек нарушил законы, он должен...
И это доказали в суде?
И это
извините,
доказали.
Пожалуйста, я так в сторону.
Да-да, и это доказали в суде, совершенно верно. Это лишение свободы, это наказание, да. Но речь идет о принудительном труде, о том, что у человека отбирают свободу.
А сколь эффективно вообще была... Вот я понимаю, что звучит это кощунственно. И очень часто я получаю упреки от наших слушателей, когда я задаю такие вопросы. Но, тем не менее, насколько эффективна была эта структура?
Ох, это годы вопрос войны. Сложный, да. Значит, во-первых, и до войны, и в годы войны вопрос стоит даже не столько в эффективности. Ну, скажем, мы можем сравнивать производительность труда на одних и тех же операциях в ГУЛАГе и, так сказать, в гражданском секторе экономики. Сравнивать мы можем, но ведь дело-то в другом. Дело в том, что вот в этой сталинской модели индустриализации, вот раз уж вот выбрали эту траекторию развития, в ней уже была заложена вот эта необходимость принудительного труда, поскольку и возможность была для этого властью организована. Как мы можем там, сегодня строить какие-нибудь предприятия в географически удаленных, неудобных
Леонид,
территориях?
Извините, это, пожалуйста,
да.
Я перебью.
Угу.
Я неоднократно, вот в некоторых случаях даже сама видела, что, например, сооружения, построенные пленными немцами, чуть не до сих пор функционируют.
Да, часто можно.
Почему?
Можно говорить много о качестве немецкого труда, наверное.
Всё
но
понятно.
Дело не только в этом.
Всё понятно.
Не только. Вот я просто закончу одну мысль. В той модели, повторюсь, индустриализации, которую мы наблюдали, да и в годы войны, вот эта возможность бросать мобильные отряды на удаленные объекты в очень сложные условия, вот ГУЛАГ был этим важен власти. Не столько сравнением производительности труда, сколько возможностью бросать моментально на баржах куда-то отвезти 100 тысяч заключенных и начать строить объект. Вот в той системе власти, которая была, в той системе экономики, которая была устроена, я просто не знаю, как они могли построить, например, Норильский комбинат за Северным полярным кругом на основах нормальной экономики. Только вот такими вот, раз уж выбрали такой путь. Я хочу, чтобы меня правильно поняли, я не сторонник этого пути, а я просто говорю, насколько он органично вписывался вот в эту модель власти и экономики.
Правда ли, что по причине нехватки продовольствия для заключенных на Соловьевках из Москвы была телеграмма «Каждый день расстреливать по 500 человек»? Задает вопрос один из наших слушателей.
Да нет, конечно, нет, это не серьезно.
Ну, а вообще, так скажем, репрессивность, ну, помимо того, что сильно была урезана пайка, репрессивность ГУЛАГа сильно увеличилась с момента начала войны?
Я все-таки здесь считаю, надо говорить больше всего о трагедии голода.
Угу.
Вот то, что мы видим, как половина контингента умерла за два года от голода и сопутствующих, связанных с ним болезней, вот это гораздо страшнее, чем там какие-то даже и жесткие репрессивные меры. Точно так же, как вот, на мой взгляд, если мы оцениваем вот общее количество жертв режима за вот эти годы, 30-е годы, скажем, то для меня гораздо более значимым является фактор голода 1932-1933 года. Все-таки вот 7 с лишним миллионов наших граждан, скончавшихся в жутких муках от голода, это ради индустриализации. Это, конечно, вот с этим трудно сравнить, я далек от сравнений, но тем, даже 1937 год, понимаете, то, что произошло, вот, когда режим...
Ну вот посмотрите, какая коллизия получается. Mm-hmm. Никто объективно не оспаривает, скажем так, семимильные шаги, mm-hmm. которыми СССР шел вперед к прогрессу. Mm-hmm. И была или не была в реалии произнесена фраза «взял страну с сахой, оставил с атомной бомбой», как бы сказать, mm-hmm. теоретически об этом можно говорить.
Нет,
теоретически, да?
Нет, это фраза, которую цена. Приписывает Черчиллю, он к ней не имеет никакого отношения.
Леонид, да. Цена. Mm-hmm. И вот входит ли в оценку эффективности вот этих самых пресловутых семимильных шагов цена?
Ну, вот,
стоимость человеческих жизней,
понятно.
Убитых на это. И
да,
возможно ли оценить, угу. Извините, опять же, за кощунство, степень оправданности?
Да. Вы знаете, вы попадаете сейчас на такую, мне кажется, болевую точку в,
так это самое важное.
В сообществе историков. Да. И я думаю, что это сообщество поделено на две части. Те, кто говорят о том, что важен результат, а результат, значит, построенная индустриальная держава, которая выдержала войну. Вот. И другая часть историков, которые говорят, надо обсуждать цену этому явлению, надо обсуждать жертвы, которые легли на эту индустриализацию и на построение этой державы, которая, как оказалось, все-таки не выдержала испытания временем.
Ну, вот один из наших слушателей из Норвегии почему-то пишет, что с его точки зрения эффективность, ставлю mm-hmm. кавычки, немецких лагерей была более эффективна, более высока, чем эффективность ГУЛАГа. Я не уверена, что вообще mm-hmm. можно сравнивать.
Нет, да дело в том, что все-таки, если мы говорим, мы сейчас говорим о годах войны. В годы войны немецкие лагеря – это преимущественно лагеря смерти. У них другая совсем задача. Когда мы говорим о Треблинке или об Освенциме, это лагеря, у которых совсем другая задача – умерщвлять людей.
Угу.
Вот. Там, конечно, были всякого рода объекты, на которых работали военнопленные, и наши, и другие, но это не то, что принято называть лагерями. Это использование заключенных на военных объектах. И мне кажется, здесь сравнение не
адекватное. А скажите, пожалуйста, вот mm-hmm. пополнение населения ГУЛАГа в годы войны, еще mm-hmm. раз, за счет кого оно происходило?
Ну, видите, в годы войны происходили, в принципе, те же процессы. Вот. Происходили и уголовные всякие преступления, и хозяйственные нарушения, и, как мы знаем, например, скажем, на примере Солженицына, и по политическим статьям людей брали. То есть во многом это был процесс, схожие с тем, что было до войны, где появляется совсем новая компонента. Это компонента, связанная действительно с военными действиями. То есть...
Военнопленные.
Это, ну, военнопленные, это тоже
отдельная
тема.
Они относились вообще к ГУЛАГу или нет?
Да, это был главк, ГУПВИ назывался, значит, главное управление вот по военнопленным. Значит, я хочу сказать, что значительную долю теперь стал составлять в годы войны поток, который происходил за счет спецлагерей, когда те, кто были в окружении, например, в плену, они проходили фильтрацию в спецлагерях, и это где-то так примерно 400 тысяч из них были отправлены в ГУЛАГ по обвинению вот в том, что, ну, в предательстве.
Угу.
Вот. Это те, кто попадали из власовских частей, из других воинских соединений, так сказать, наших соотечественников, которые воевали против Красной Армии. Вот. Это Западная Украина, Прибалтика, те, кто воевали против Красной Армии. Вот. Это вот большая часть, контингент поступавший в результате военных действий.
Ну, а, например, там, я не знаю, поволжские немцы.
Поволжские немцы – это отдельная тема, потому что, значит, это были так называемые трудармии. В марте 1942 года вышел указ всех этнических немцев из Красной Армии отозвать и создать трудармии. Их было несколько сот тысяч.
Вот. А они, по сути, что это было?
Это, по сути, тот же труд, что и в ГУЛАГе. Они формально не были заключенными ГУЛАГа. Это был специальный статус трудовых армий. Они были трудармейцы. Вот. Но, скажем, в Нижнем Тагиле их было несколько тысяч, они, там были оборонные заводы, они работали на сооружении там, цехов этих заводов, уже в цехах. Вот. И, скажем, в 1942-1943 году почти все они вымерли от той же пелагры. Я был в архиве, сделанном энтузиастами Нижнего Тагила, где стоят сотня метров, наверное, на полках личные дела этих советских немцев, которые скончались вот в этот тяжелый голодный год. Вот. Это, конечно, та же форма принудительного труда, но формально это были так называемые трудармейцы. Но вот я еще несколько слов хотел бы добавить.
2 минуты у вас.
Да,
все про все.
Да. Где же все-таки работали в основном в годы войны заключенные? На каких, какого рода работы были? И вот в двух словах. Строительство железных дорог 448 тысяч заключенных. Промышленное строительство 310 тысяч. Лагеря лесной промышленности 320. Горно-металлургическая промышленность 171 тысяча. Аэродромное и шоссейное строительство 268 тысяч человек. Вот это, эти отрасли, эти объекты в основном и поглощали труд заключенных ГУЛАГа.
Ну что ж, я, во-первых, хочу вас поблагодарить. Во-вторых, хочу напомнить, что наш сегодняшний гость, доктор исторических наук Леонид Бородкин, говорили мы о ГУЛАГе в годы войны. Все это происходит в рамках цикла передач именем Сталина совместно с издательством «Российская политическая энциклопедия» при поддержке фонда имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. Кроме того, наверное, уже можно сказать о том, что в начале октября пройдет вторая международная конференция. Научная конференция будет называться «История сталинизма. Репрессированная российская провинция». Я благодарю Леонида Осича, и очень хочется, знаете, как вот, чтобы люди, которые себе не представляют, хотя бы на минуточку попытались как-то примерить эту роль на, я не знаю, на себя, на кого-то из своих близких. Дай Бог, чтобы это получилось в результате тех деталей, которые рассказывали вы в сегодняшней передаче. Я благодарю всех, кто нас слушал и смотрел, и прощаюсь. Я Наталья Болтянская.
Спасибо.